Радио «Эхо Кавказа» – воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. «Большого раскола, как пророчит Москва, не будет», – заявил патриарх Филарет. Абхазский президент не согласен на перенос президентских выборов на весну. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял закон, ужесточающий наказание за незаконное пересечение де-факто границы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил собственный план разоружения в Европе на фоне заявления США о выходе из договора о ракетах с Россией. Предложение главы МИД ФРГ, опубликованное в журнале «Шпигель», содержит 4 пункта. Необходимость обмена данными о вооружениях между Вашингтоном и Москвой, полный контроль над крылатыми и баллистическими ракетами, повышение прозрачности ракетной программы Китая, международная дискуссия в отношении оружия будущего, роботов-убийц, гиперзвуковых ракет и военных беспилотных аппаратов. Маас объясняет свое беспокойство тем, что после окончания холодной войны мир перестал делиться на два предсказуемых военно-политических блока с равными силами. Главную ответственность за отсутствие доверия между сторонами он возложил на Россию. Дипломат призвал ее доказать отсутствие нарушения договора о ракетах средней и малой дальности. Соглашение, заключенное между США и СССР в 1987 году, запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью от 500 километров до 5500 километров. В октябре президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из этого договора, обвинив Москву в его нарушении. Российские власти отрицают обвинения. Они назвали шантажом решение США и пригрозили ответными мерами военно-технического характера. Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции. Таковы предварительные итоги голосования на референдуме, который состоялся сегодня, сообщает агентство France Press. Подсчитано более 2/3 голосов за единство с Францией, проголосовали около 60% принявших участие в референдуме. Плебисцит был инициирован местными сепаратистами, представителями коренных народов. Расположенная в Тихом океане, Новая Каледония была присоединена к Франции в 1853 году. Экономика региона базируется на добыче никеля, туризме и финансовых субсидиях от французской метрополии. Ежегодно Париж направляет на территорию с населением 275 тысяч человек 1,5 миллиарда долларов. Новая Каледония является административно-территориальным образованием Франции с особым статусом. Власть там представлена Верховным комиссаром, который назначается французским президентом. Жители Новой Каледонии также избирают по 2 депутата в Верхнюю и Нижнюю палаты французского парламента. В последний раз референдум о независимости Новой Каледонии от Франции проводился в 1998 году. Тогда он тоже завершился отрицательным результатом.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании заключила секретную договоренность с руководством ЕС, которая, по мнению Терезы Мэй, позволит достичь соглашения о выходе Британии из Евросоюза и обеспечить его одобрение парламентом в Лондоне. Об этом пишет The Sunday Times. По данным газеты, договоренности предусматривают, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, а также заключит с ним договор о свободной торговле по образцу Канады. Такая договоренность позволит решить проблему с границей между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Это один из самых сложных вопросов на переговорах между Британией и ЕС. Британия хотела бы сохранить нынешнюю прозрачную границу, но в Брюсселе указывают, что в случае выхода из таможенного союза это станет невозможным. Официальные источники пока не комментируют публикацию The Sunday Times. Официальная позиция правительства, что согласовано 95% договора о выходе Британии из ЕС. Та же The Times ранее писала, что Мэй договорилась с Брюсселем о сохранении доступа британских финансовых компаний к европейским рынкам после выхода Британии из Евросоюза. В Баку состоялся диалог безопасности между Азербайджаном и Евросоюзом. Согласно распространенной МИДом информации, в рамках диалога были обсуждены вопросы, стоящие на региональной и международной повестке. В центре обсуждения была борьба против терроризма, сепаратизма, сотрудничество в области транснациональной преступности, контрабанды, кибербезопасности. Во время обсуждений было отмечено, что проводимые в настоящее время переговоры по соглашению о партнерстве создадут благоприятные условия для всестороннего сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Стороны пришли к соглашению, что проводимый диалог расценивается как новый шаг в отношениях, а диалог будет продолжен в следующем году. Тысячи иранцев собрались сегодня на демонстрации в Тегеране и других городах страны в годовщину захвата американского посольства, инцидента, в результате которого Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Ираном. Митингующие скандировали «Смерть Израилю и долой США». Они сожгли флаги этих стран, а также портрет президента Дональда Трампа. В Иране усилились антиамериканские настроения после выхода США из многосторонней ядерной сделки, заключенной в 2015 году. В пятницу Вашингтон объявил о полном восстановлении с 5 ноября действовавших ранее санкций, в том числе запрещающих экспорт иранской нефти. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи накануне назвал этот шаг частью традиционной враждебности американских властей в отношении Исламской Республики. Вы прослушали главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Патриарх Украинской Православной Церкви Филарет напомнил грузинской церкви о том, что и она была в аналогичном положении, когда утратила автокефалию после вхождения в российское государство. Иерарх предложил грузинской церкви войти в молитвенное единение с украинской церковью после обретения ею автокефалии. С патриархом Украинской Православной Церкви Филаретом беседовала моя коллега Нана Плиева.
Ваше святейшество, поддержит ли Грузинская Православная Церковь автокефалию Украинской Церкви? Каковы ваши ожидания?
Наше очекование, во-первых, объединение.
Наши ожидания, во-первых, объединение украинского православия в единую Украинскую Православную Церковь. После объединения – избрание предстоятеля этой объединенной Украинской Православной Церкви. А потом – дарование Томаса об автокефалии Украинской Православной Церкви. И этот Томас мы ожидаем от Вселенского Патриарха Варфоломея. После того, как мы создадим объединенную церковь, начнется процесс присоединения к Украинской церкви парафии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Но это объединение, точнее присоединение парафии Московского Патриархата, будет добровольно, безо всякого насилия, потому что мы видим, что Москва хочет создать религиозные проблемы, чтобы потом вмешиваться во внутренние дела не только украинской церкви, но и украинского государства.
А украинской державы.
Что вы ждете от Грузинской Православной Церкви? Что бы вы сказали грузинскому патриарху Илье II в преддверии этого исторического события предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии?
Мы хотим нагадать.
Мы хотим напомнить, что было время, когда российское государство уничтожило автокефалию грузинской церкви и назначило российского экзарха в Тбилиси. Так вот, грузинская церковь должна помнить историю. Такую же историю переживает украинская православная церковь. Что мы хотим от грузинской церкви? Мы хотим, чтобы когда украинская церковь получит Томас об автокефалии, грузинская церковь вошла в молитвенное единение с украинской православной церковью. И мы надеемся на это, потому что грузинский народ поддерживает украинский народ, так же, как украинский народ поддерживает грузинский народ. На этом основании мы надеемся, что грузинская церковь поддержит автокефалию украинской церкви.
Украинской православной церкви.
Были ли у вас какие-то контакты с грузинским патриархом или представителями грузинского патриархата?
После начала процесса
После начала процесса предоставления автокефалии Украинской Церкви у меня не было контакта с патриархом Илией. Некоторые наши архиереи имели контакты с архиереями Грузинской Церкви, но это были приватные контакты, неофициальные. А официальных контактов с патриархом и официальными представителями Грузинской Церкви у нас не было.
Грузинской церкви мы не мали.
Иерархи Русской Православной Церкви говорят о великом расколе в мировом православии, если Украинская Церковь получит автокефалию. Кто может поддержать российского патриарха в противостоянии с Вселенским?
Великого расколу.
Большого раскола, как пророчит Москва, не будет, потому что в расколе может оказаться Российская Церковь, возможно, Антиохийская Церковь поддержит Российскую Церковь. Ну а другие церкви, такие как Болгарская Церковь, Сербская Церковь, это проблематично. Даже если допустить, что они какое-то время не поддержат Вселенского Патриарха, то это будет на какое-то короткое время. А в целом все православные церкви поддержат решение Вселенского Патриарха.
Православные церкви поддерживают решение Вселенского Патриарха.
То есть вы ждете, что грузинская церковь поддержит вас или будет нейтральной?
Можливо.
Может быть, какое-то время будет нейтральной. Какое-то время. А может, и сразу поддержит. Но в конце концов, поддержит Украинскую Церковь.
Підтримує Українську Церкву.
Это был патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. В Абхазии продолжается обсуждение вопроса о переносе президентских выборов. Очередное оппозиционное собрание обратилось к президенту самопровозглашенной республики с очередным требованием уйти досрочно в отставку. В ответ президентская пресс-служба сообщила, что Рауль Хаджимба не будет этого делать. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми состоялось собрание оппозиционно настроенной общественности республики, которое в очередной раз отметило глубокий системный кризис в стране и обратилось к президенту Раулю Хаджимба с требованием досрочно уйти в отставку. Если начать отсчет со съезда партии Амцахара на сухумском стадионе «Динамо» 22 октября 2015 года, то в общей сумме количество таких обращений оппозиции к президенту на различных митингах, партийных съездах и собраниях общественности превысило уже, наверное, десяток. И это напоминает популярное до сих пор на постсоветском пространстве шутливое выражение про 723-е. Тут можно ставить любое трехзначное число. Последнее китайское предупреждение. Что касается собрания общественности, то многие наблюдатели склоняются к мысли, побудительным мотивом к нему была инициатива, с которой выступил прошлый четверг, 25 октября, на заседании собрания города Сухума его председатель Константин Пилия. Он предложил собранию принять обращение к президенту, парламенту и общественно-политическим организациям республики с призывом перенести выборы президента страны с августа на апрель 2019 года. Это позволит людям, для которых основная статья дохода – прием и обслуживание отдыхающих, в спокойной обстановке, без напряжения, работать в летний курортный сезон. В любом случае, эта инициатива не раз упоминалась в выступлениях на собраниях общественности 30 октября, и обращение собрания к президенту было принято с предложением назначить досрочные выборы именно на будущий апрель. Председатель политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба заявил в своем выступлении о целесообразности проведения выборов главы государства даже не в апреле, а зимой или в начале весны. Причем говорил он об этом как о компромиссном решении. Остановлюсь еще на двух выступлениях на собрании общественности. Инал Хижба, избранный председателем форума молодежи Абхазии, состоявшегося в том же зале 2 недели назад, сообщил, что в Министерство юстиции поданы документы для регистрации молодежного объединения, не являющегося молодежным крылом никакой политической партии, форум молодежи Абхазии. Он отреагировал на саркастическое замечание в комментариях пресс-службы политической партии «Форум народного единства Абхазии» о том, что среди участников форума молодежи было много убеленных сединой делегатов. «Многие из нас, — сказал он, — уже полысели в ожидании перемен, обещанных на второй день после вашего прихода к власти». А житель села Куланурхва Хирби Смыр заявил: «Я боролся за возвращение Александра Анкваба в Абхазию. Почему он сегодня не поддерживает Бжи? Почему он не рядом с ним?» Конец цитаты. Пресс-служба президента Абхазии прокомментировала заявления, прозвучавшие на собрании общественности в Сухуми, и, естественно, отвергла предложение о досрочных выборах. В комментарии, в частности, говорится: «Предвыборная кампания, которая стартует в сроки, определенные конституционными нормами, не может отразиться на курортном сезоне, так как выборы президента – это неизбежно политический процесс любого демократического государства, не зависящий от времени года. Хотелось бы напомнить, что выборы президента в 2011-2014 годах, а также инициированный отдельными оппозиционными силами референдум, проводились в летний период и не сказались на курортном сезоне». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Каким образом кандидату от объединенной оппозиции удалось перевести игру во второй тур? Какие ошибки правящей партии позволили противникам власти одержать тактическую победу? И кто наставлял грузинских политиков на тернистом предвыборном пути? О закулисье работы штаба оппозиции моему коллеге Владимиру Унанянцу в рамках рубрики «Гость недели» рассказал главный политтехнолог команды Григолова Шадзе Виталий Шкляров.
Виталий, как национальное движение вышло на вас? Может быть, кто-то посоветовал? Почему именно вы?
Прежде всего, потому что я, наверное, один из немногих экспертов по выборам, особенно специализирующийся на выборах в авторитарных режимах, особенно в Восточной Европе. Я много работал в России, много работал на избирательной кампании, вел их и консультировал против Путина за смену власти. И, прежде всего, один из, по-моему, немногих, если не единственный специалист русскоговорящий в американской политике. Это, кстати, тоже редкость. И да, на меня просто вышли и попросили, пригласили. Я так вот встретился с Михаилом Саакашвили, он меня пригласил на встречу и предложил подумать, как можно помочь грузинской демократии выиграть в очень конкурентных и несправедливых условиях. Да? То есть, когда нету много финансов, когда есть у оппонентов и деньги, и админресурс. То есть, вот ровно моя специализация.
То есть, именно Михаил Саакашвили был инициатором вашего участия в предвыборной гонке на стороне Григолова Шадзе?
Первое мое знакомство было таким, да. Возможно, они просто слышали о успехах тех антипутинских кампаний, которые мы в прошлом и позапрошлом году вели в России. Мы смогли впервые в истории не только России, но даже в мировой практике политтехнологии. И за это, кстати, получили 6 золотых медалей в Международной ассоциации политических консультантов в этом году и 5 в прошлом году. Как раз вот за такие избирательные кампании, когда, как в Москве в прошлом году, мы вели параллельно, одновременно 1017 независимых кандидатов. То есть мы эффективно вели 1017 избирательных кампаний в одно и то же время, из которых 267 людей избрались. При этом это были люди не из политики, это были оппозиционных взглядов люди, и это, конечно, такого нигде не было еще не только в России, и в мире. Я в этом смысле такой со своей командой первопроходчик.
Несмотря на то, что вы говорите, что вели кампании против Путина в России, грузинская мечта не устает повторять, что Григолу Вашадзе помогают российские политтехнологи, причем связанные непосредственно с Кремлем. Как вы можете это прокомментировать?
Это достаточно смешная ситуация, потому что весь русский народ пугают страшилкой Саакашвили. Посмотрите, начиная от обращения президента Путина, общения с прессой везде. Какой страшный Саакашвили, какой страшный Саакашвили. А приезжаешь в Грузию, и оказывается, тебя пугают здесь дружбой с Кремлем точно так же. И Саакашвили якобы лучший друг и прислал своих консультантов от Путина. Ну, по-моему, это очень смешно. Люди должны все-таки смотреть на действия политиков, а не на такие желтые сплетни и чепуху.
Что привнесла ваша команда в предвыборную кампанию нацдвижения такого, что позволило ему, как считают многие специалисты, переиграть штаб Саломе Зурабишвили и, соответственно, правящей партии? Чего не хватало нацдвижению до вашего прихода?
Вы знаете, инструментарий практически всегда одинаковый. Здесь мы не приезжаем с каким-то там суперпалочкой, выручалочкой или с какими-то нанотехнологиями. Как правило, речь идет о том же инструментарии, как обычно, но он просто возведен в более там, в перфекционизм, можно сказать. Мы прежде всего поставили, очень хорошо построили команду, сеть, поле. Мы, самое главное, смогли привести сюда ту разработку, тот софт, да, то программное обеспечение, которое мы разрабатывали и обкатывали годами на оппозиционных компаниях в России. В этом смысле это, знаете, такое, я шучу, хороший первый российский экспорт. Да? Экспорт, как вести правительственные компании в условиях полного контроля. В этом смысле мы, конечно же, привезли сюда кучу технологий. Это программное обеспечение, это управление, менеджмент ресурсами, людьми дистанционно, это система и контроля, и постановки задач, это контроль, мониторинг дня выборов, да, то есть мы создали параллельно ЦИКу систему, которая в реальном времени могла контролировать результаты, сообщать, любой человек анонимно мог любые случаи фальсификации либо нарушения избирательного права на участках. Это все в реальном времени. И мне кажется, вот такой, знаете, open source, да, то есть такая открытая и анонимная система и помогла отчасти, потому что в 21 веке все-таки открытость информации – это главная сила. Да. И смогли нужным образом мобилизировать их и дисциплинировать команду и создать эту машину, которая хорошо работает.
К слову о машине, которая хорошо работает. Компроматы, информационные вбросы, которые мы видели в последнее время. Ваших рук дело? Я имею в виду их точечное, дозированное, так сказать, использование.
Вы знаете, здесь вопрос не в том, что там наших, не наших. Еще раз, компроматы же не придумываются. Это факты, да, это факты, которые налицо. И в 21 веке, в эпоху прозрачности, рано или поздно каждый коррупционер должен понимать, что факты коррупции станут явью. Каждый бюрократ должен понимать, что факты непотизма станут явны. Каждый человек, который делает неправомерные либо какие-то нарушения закона, должен понимать, что это рано или поздно ставит явлю. Поэтому здесь вопрос не в том, как ловко мы осветили, а в том, что государство стало корруптным, и это никуда не годится.
Но согласитесь, что это стало явным непосредственно во время предвыборной кампании?
Да, конечно, это стало явно во время предвыборной кампании, но иногда совпадают вот так вещи, а иногда целенаправленно преподносится, да. Но еще раз, сама же проблема не в факте озвучивания, а в том, что есть такие чиновники, и они управляют государством. Вот в нормальной системе, особенно в таком государстве прогрессивном, как Грузия, такому не должно быть места.
Смотрите, в 2012 году, когда к власти, собственно, и пришла грузинская мечта на парламентских выборах, была использована похожая история, то есть тоже были вбросы, тоже были компроматы, и это сыграло, кстати, достаточно серьезную роль в поражении национального движения. Это осознанное повторение было все-таки или просто так сложились обстоятельства?
Я думаю, так сложились обстоятельства, но с другой стороны, все-таки не этот компромат не позволил в 2012 году выиграть выборы. И все-таки другие причины. Прежде всего, компроматом можно какую-то часть электората в кавычках возбудить и заставить прийти на выборы. Но в целом результат был обусловлен не компроматом, а недовольством людей, которые устали от несправедливости, устали от экономической нестабильности, устали от безработицы и так далее. То есть это главный мотиватор. Люди хотят жить хорошо, будучи эталоном, когда ты эталон демократии, когда ты эталон, не знаю, государства, которое вырвалось из зависимости там совка и стало самодостаточным, с тебя спрос в 10 раз больше, и будь к этому готов.
Вы говорите, что в 2012 году люди устали, и пришла новая власть. Теперь люди опять устали, и опять надо поменять власть. Но Григол Вашадзе – кандидат от нацдвижения, то есть той силы, от которой люди, как вы сказали, устали 6 лет назад. Насколько формуле сменяемости власти соответствует возвращение власти прежней?
Ну, значит, во-первых, это не кандидат от нацпартии, это кандидат от объединенной оппозиции. Это все-таки один из партий, это совсем другая ситуация, когда оппозиция объединилась и смогла выдвинуть лучшего, по мнению всех членов, участников коалиции, кандидата. Во-вторых, безусловно, любая сменяемость власти хорошо. Сам факт сменяемости власти и гарантия транзита власти и сменяемости политиков необходимы условия для того, чтобы вот такие ошибки не повторялись. Вот знаете, как в Российской Федерации, там, кто как не он, вот это плохо, да, это как раз таки путь к автократии и монополии власти, и, соответственно, к застою.
Кстати, об оппозиции. То, что кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе и еще несколько кандидатов, не прошедших во второй тур, заявили о намерении поддержать Григола Вашадзе, это стало приятной неожиданностью? Или все же существовала какая-то предварительная договоренность?
Ну, во-первых, это была, безусловно, и приятная неожиданность, потому что человек сдержал слово, было в рамках коалиции договоренность, в рамках Европейской партии ИПП была договоренность в случае второго тура, прохождения во второй тур Бакрадзе, что коалиция будет поддерживать его кандидатуру, а, соответственно, в случае прохождения кандидата от коалиции Европейская Грузия будет поддерживать этого избранника. Вот в этом смысле это было приятной неожиданностью, не то что неожиданностью, а все-таки хорошим фактом, что господин Бакрадзе сдержал свое слово и первым заявил о поддержке Вашадзе во втором туре.
Возвращаясь к теме, которая поднимала и поднимает грузинская мечта о том, что в штабе Григола Вашадзе работают российские политтехнологи. Вас можно назвать российским политтехнологом? Ведь помимо России вы также работали в США с Бараком Обамой и Берни Сандерсом. И в Германии с Ангелой Меркель. Так чей вы политтехнолог? Российский, американский или немецкий?
Я назвал бы себя больше американским политтехнологом, потому что лет 10 уже живу в Вашингтоне, и при этом никак не могу быть российским, потому что по гражданству я белорус. Так вот, это про меня. А то, что люди, ну или, скажем, оппоненты используют эту риторику для того, чтобы запугать людей и отвести от главного, от сути, да, чтобы выиграть выборы, скажу лишь одно, что нужно разбираться внимательно, за кого голосовать, потому что для одной стороны, мне кажется, главное победить, а какая цена этому не важно, а для другой стороны, мне кажется, важно, чтобы процесс был честным, важно, чтобы эти выборы состоялись.
А в чем, по-вашему, главный просчет грузинской мечты на этих выборах?
В том, что они 6 лет не заботились о людях, в том, что они 6 лет заботились о своих дачах или своих карманах, либо о своих родственниках, а не о маленькой стране, которая заслужила большего, и в том, что они продолжают, вместо того, чтобы спокойно уйти и дать дорогу, как называется, молодым, да, или другим, они вот цепляются всеми там зубами за эту лодку, за эту власть, и не видят самого главного, что это всего лишь вопрос времени. Даже если они выиграют сейчас, то в следующий раз или на парламентских будет совсем другая расстановка. Поэтому, с моей точки зрения, самый главный просчет это в том, что они не сильно дальновидны в этом, да, то есть политика нелинейная, политика это та сфера, где побеждает сильнейший, и так должно быть.
Скажите, а предложение на 2020 год к вам уже поступало?
Нет, еще не было.
Вы политтехнолог, специалист и, в хорошем смысле слова, наемник. Если бы поступило предложение, скажем, от грузинской мечты проконсультировать их к 2020 году, вы бы подумали над этим предложением?
Я подумал бы над любым предложением, которое ориентировано на сменяемость власти, на позитивные перемены и на хорошего кандидата. И я же не хочу сказать, что грузинская мечта вот такие плохие. Нужно понимать, что при всем том, что они во многом неэффективны и может быть, коррумпированный, либо автократичный, они тоже наверняка сделали много всего хорошего. Здесь вопрос не в том, хороший или плохой, не в черном или не в белом. Мир имеет много оттенков, и политика также имеет много оттенков. Здесь важно в эффективности, да, то есть если эта команда уже не настолько эффективна, то ее нужно менять. А это не говорит о том, что грузинская мечта — плохие люди. Поэтому, безусловно, любой, кто хотел бы какие-то привнести перемены в политику, сделать процесс более эффективным, точным и лучшим для людей, я буду с удовольствием всегда любую такую партию, любого такого политика консультировать.
Это был Виталий Шклеров, главный политтехнолог команды Григола Вашадзе. С ним беседовал мой коллега Владимир Унанянц. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. В парке Вере в центре Тбилиси сегодня прошла акция представителей общества. И главное, что они хотели сказать, это «нет» национальному движению, сообщает Интерпресс Ньюс. Собравшиеся в парке Вере заявили, что президентские выборы – это необычные выборы, и общество не должно допустить возвращения национального движения. Участники акции призвали граждан обязательно пойти на второй тур президентских выборов и сделать такой выбор, который не допустит победы кандидата от национального движения. Собравшиеся в парке Вере планируют устроить акцию и 7 ноября. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Шанхае провел встречу с руководством одного из крупнейших коммерческих банков Китая – Bank of China. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии. Бахтадзе находится в Китае с официальным визитом. В рамках поездки первой стала встреча с председателем Bank of China Group Ченом Сикингом. Стороны уделили особое внимание торгово-экономическим отношениям Китая и Грузии. Как известно, Грузия является первой страной в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле одновременно и с Китаем, и с ЕС. Это позволяет грузинским компаниям, а также иностранным бизнесменам и инвесторам получить доступ к многочисленным рынкам. Бахтадзе отметил, что приветствует растущий интерес китайских компаний в плане инвестирования в Грузию. На встрече речь также шла и о потенциале двустороннего сотрудничества в финансовом секторе и его эффективном использовании. По информации агентства «Новости Грузии», в рамках визита в Шанхай Бахтадзе примет участие в церемонии открытия первой выставки международного импорта Китая, а также в Международном торгово-экономическом форуме. На форуме Бахтадзе примет участие в дискуссии «Торговля и инвестиции», где выступит с речью. Глава правительства осмотрит и грузинский павильон, в котором представлены более 50 грузинских компаний. На 4-й российской военной базе, дислоцированной в самопровозглашенной республике Южная Осетия, прошли праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в связи с праздником командование базы организовало День открытых дверей для жителей, включая учащихся школ республики. В ходе экскурсии школьники смогли ознакомиться с условиями жизни и быта военнослужащих, особенностями боевой учебы и несения дежурной службы. Жители высокогорной Сванетии провели акцию протеста с требованием прекращения добычи золота в селе Иели Местийского муниципалитета. Об этом сообщает телекомпания «Имеди». Участники акции на несколько часов перекрыли дорогу, связывающую Иели с центральной автомагистралью. Местные жители считают, что добыча наносит ущерб окружающей среде. Они указывают, что на золотоизвлекательной фабрике используются химические вещества, опасные для жизни и здоровья человека. Согласно данным общественного телевидения с 2005 года, в Иели добычу химическим методом ведет китайская компания Optical Service. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Экономическая и социальная ситуация в Грузии и самопровозглашенных республиках. «Безопасность региона и мира в целом». Эти темы обсуждали в Батуми участники 12-й международной конференции по обороне и безопасности на прошлой неделе. Они сошлись во мнении, что угрозы, стоящие перед Грузией, теперь касаются не только ее. За работой двухдневной конференции следил Серго Бригвадзе.
Двухдневная конференция разделена на 5 сессий, первая из которых была посвящена теме сдерживания угроз для стран, находящихся под давлением. За последние годы Грузия добилась серьезных успехов на пути интеграции в НАТО, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время своего выступления перед делегатами конференции по обороне и безопасности. Но, по его мнению, развитию государства в этом направлении серьезно мешает северный сосед. Именно Грузия в 90-х годах прошлого столетия стала первой жертвой гибридной войны, проводимой по сей день России. Сегодня эта угроза стоит не только перед ней, сказал Георгий Маргвелашвили.
Военная машина и важная ее часть, пропагандистская машина, сегодня активны не только в Грузии, Украине и на тех территориях, которые российское государство называет близким соседством. Практически она активна и на территориях стран-членов НАТО. Это та реальность, которую мы должны осознать и, исходя из этого, продумать наш план действий на будущее.
Участвующий в работе конференции представитель Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор разделил опасения президента Грузии.
Когда мы говорим о гибридной войне, важно отметить, что существует два вида гибридных войн. Первый, который хорошо известен Грузии и Украине, это использование некинетических возможностей для подготовки поля боя для кинетической войны. И в Грузии, и в Украине кинетической атаке предшествовала информационная кампания. До того, как мы узнали о так называемых украинских фашистах, мы услышали о так называемом геноциде, осуществленном грузинами в Схинвальском регионе. Кинетическим действиям предшествовала кампания по дезинформации. Второй тип гибридной войны, более долгосрочный, проявляется в виде политической борьбы. Его мы наблюдаем в США, Германии, большинстве западных стран.
Тяжелая ситуация в сфере безопасности, вызванная милитаризацией, бесконтрольным ввозом оружия и участившимися российскими военными учениями на территории государства, сегодня угрожает всему региону, заявил во время своего выступления премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Скажу прямо, на оккупированных территориях серьезная гуманитарная катастрофа. Из-за растущей милитаризации региона растет депопуляция. Катастрофически сокращается число населения из-за тяжелейших гуманитарных и социально-экономических условий. Такая же ситуация в плане защиты прав человека. Искусственные ограждения разделяют семьи и нарушают фундаментальные права человека. Продолжаются похищения, пытки и убийства людей. Защита фундаментальных норм международного права и прав человека – единственный путь для обеспечения мира и безопасности во всем мире. Поэтому мы ратуем за принцип тотальной безопасности.
Премьер-министр отметил, что с этой целью в Грузии была разработана новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему», цель которой – улучшение гуманитарных и социально-экономических условий в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в январе 2019 года будет подготовлена новая стратегия национальной безопасности, заявил министр обороны Грузии Леван Изория. Планируются и уже проходят мероприятия, которые, по мнению министра, еще больше сблизят Грузию с НАТО.
На фоне той растущей динамики, которая наблюдается у нас с нашим главным стратегическим партнером, США, Грузию впервые посетила американская рота «Кобра» с целью использовать нашу военную инфраструктуру для военного тренинга. Это и есть принцип «больше НАТО в Грузии».
На этой же конференции президент Георгий Маргвелашвили с трибуны призвал грузинские власти в скорейшем порядке сформировать структуру, которая заменит Совет национальной безопасности. Согласно новой конституции, которая вступит в силу со дня инаугурации нового президента, эта структура будет упразднена, а без нее нельзя оставлять страну ни на один день, считает президент. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял закон, ужесточающий наказание за незаконное пересечение де-факто границы. Штрафы для нарушителей вырастут в разы. Представитель КГБ заявил депутатам, что 90% из них – это граждане самопровозглашенной Республики и России. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По новому закону административный штраф за нарушение границы вырос с 2, максимум 5 тысяч рублей до 20 тысяч. И это только для простых граждан. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 400 до 800 тысяч. По данным погранслужбы КГБ, с 1 января государственную границу Южной Осетии нарушили 460 человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инициаторы нового закона полагают, что драконовские штрафы должны уменьшить число желающих нарушать пограничный режим. В целом, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, ужесточение югостинским руководством наказаний за нарушение границы понять можно. Более того, говорит Тамара, и жителям Ленингорского района было бы спокойнее, если бы нарушителей не было вовсе. Нарушители раздражают пограничников и местных силовиков, а те, в свою очередь, поднимают давление местным жителям, подозревают их в пособничестве нарушителям, подозревают в контрабанде, таскают на допросы и устраивают в домах обыски. Людям, которые могут без хлопот пересечь границу через пункт пропуска Раздахан, все эти игры в казака-разбойника ни к чему, говорит Тамара Миракашвили.
Перед тем, как ужесточать наказание, неплохо было бы закончить инженерные работы на границе. Не везде забор поставили. Многие из-за незнания нарушают, а не специально. И как уже не возмущались, как грузины, так и осетины, по обе стороны от границ, это линия разграничения. Проходит не там, где думают люди. Поэтому люди будут нарушать, это неизбежно. И причем эти люди ни в чем не виноваты.
Югостинский общественник Тимур Скурбати говорит, что специально тему с нарушениями пограничного режима не отслеживал, но знает, что большинство нарушителей – это люди явно не диверсионного возраста. Зачастую это старики, которые переходят границу на свой страх и риск, чтобы проводить в последний путь родных, оставшихся в Грузии, или наоборот, переходят попрощаться старики из Грузии. По закону, для того, чтобы, например, жителю Знаурского района навестить родственника, живущего за разделительной чертой в 100 метрах от его дома, нужно сначала получить российское гражданство, потом выехать в Россию, оттуда, через Верхний Ларс, въехать в Грузию. Это для южного осетина. Для старика, живущего в Грузии, нет никакой возможности навестить или проводить в последний путь родственника в Знаурском районе. Но при этом надо понимать, что никто и никогда из этих стариков не признает приоритет пограничного режима над узами родства, над их традицией. На 460 задержанных приходится тысячи успешных переходов через кордон, убежден Тимур. Иначе бы не ходили.
Очень часто нарушения связаны чисто с нашими традициями. То есть похороны родственника, свадьба, что-нибудь такое. И старушки, старики, зная, когда пройдет наряд, во сколько время пересекают границу туда-обратно, для того, чтобы вот эту причину устранить, достаточно просто упорядочить пересечение границы всеми гражданами, сделать их одинаковыми для всех. Сейчас у нас закон для одних граждан один, для других другой.
Ты имеешь в виду жителей Ленингорского района? Но и в самом Ленингорском районе, подчеркивает Тимур, жители Арчесана и Цинагара находятся в дискриминируемом положении. В свое время несколько жителей из этих селений подписали жалобу на в ту пору главу района Джемала Джикаева. И он одним росчерком пера лишил их права выезжать в Грузию. То есть, по сути, отменил для Арчесана и Цинагара действие постановления, которое специально для них приняло правительство Южной Осетии. Вот такое самоуправство. Тимур Цхурбати отмечает, что по статистике погранслужбы 90% нарушений приходится на граждан Южной Осетии. При этом почти половина из них считаются злостными нарушителями, то есть их задерживали неоднократно. Эта статистика говорит о том, что жители республики хотят бывать на территории Грузии. У них есть для этого причины, и у них есть право на свободу передвижения. А значит, власти просто обязаны сделать все возможное для соблюдения их прав, а не нарушать их, говорит Тимур Цхурбати.
На данном этапе их не пускает осетинское правительство. Если это будет делать грузинские власти, это будет другая ситуация. Тогда можно будет апеллировать, потому что грузины нарушают права человека. Сейчас, к сожалению, это делаем мы.
Это был югоосетинский общественник Тимур Цхурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На прошедшей неделе армянский парламент подвел черту под историей своего существования в этом составе, дважды проголосовав против назначения Никола Пашиняна премьер-министром. В соответствии с Конституцией парламент распущен. Новые выборы пройдут 9 ноября. Мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с журналистом и политологом Григором Атанасяном о завершившейся таким образом горячей фазе революции.
Ну, выиграли борьбу за места в парламенте. В общем, Ереван показал, что не такая уж, видимо, большая проблема. Или есть подводные камни?
В последнее время просто фокус общественной критики, общественное недовольство смещается с, собственно, представителей бывшего режима. В первые месяцы после революции все были увлечены и сосредоточены на том, как вот, оставаясь в конституционных рамках, добиться передачи всей полноты власти реальным народным избранникам. А сейчас уже, когда, собственно, контрреволюция, так называемая, как Пашинян это называет, она уже повержена, она проиграла, и мы движемся к честным выборам, фокус общественной критики смещается, собственно, на правительство Пашиняна. То есть уже есть осознание, что это люди, которым принадлежит власть, и, соответственно, их каждое действие начинает общество рассматривать под микроскоп. Тем более, что ожидания абсолютно огромные от этого правительства.
То есть время немножко успело сработать уже против Пашиняна?
Да, ну, в общем, многие предрекали то, что время будет работать против него. И, скажем, ожидали, что если бы выборы прошли, скажем, в августе, через пару месяцев после революции, он бы набрал, его партия набрала бы больше голосов, чем сейчас. Потому что сейчас уже начинают возникать вопросы. Плюс одним из факторов недовольства является все-таки социальное экономическое положение. Недавно Международный республиканский институт США провел довольно подробный соцопрос в Армении, ожидания от нового правительства. И на первом месте рабочие места и увеличение уровня жизни, требованиях в ожиданиях. Ну, естественно, такие вещи не решаются за 5 месяцев, за 6 месяцев, но ожидания есть, и недовольство остается в социальном положении.
Насколько это недовольство может перейти на самого Пашиняна?
Ну, тут надо разделять. Процесс происходит в разных социальных классах. Если мы говорим про, скажем, широкие народные массы, да, то есть ощущение, что рейтинг Пашиняна остается рекордно высоким. Более того, кое-где мы наблюдаем даже такое появление культа личности абсолютно на народном уровне. То есть он не исходит сверху, власть по-своему, как может с ним борется, но и никак его не поощряет. Но это происходит. Это одна сторона этой монеты. С другой стороны, если мы смотрим на Ереван, и мы смотрим на какие-то круги профессионалов и людей, которые состоялись профессионально и имеют более широкий кругозор, есть ощущение активного недовольства, не политической составляющей. В Армении просто интересная ситуация, потому что в Армении не происходит идеологической борьбы. И претензии к правительству, они не идеологические. В Армении традиционно происходит борьба команд, личностей. И избирателю на предстоящих парламентских выборах будет предложено выбирать не между, скажем, правыми и левыми подходами в экономике и социальной политике, а скорее между нашей командой и вражеской командой, между личностями, заслуживающими или не заслуживающими доверия.
О, вот это самое интересное. А потому что как раз вот здесь наблюдается некоторое недоразумение и противоречие неясно. А потому что некоторые кадровые назначения Пашиняна с самого начала вызывали вопросы. А некоторые высказывали какие-то конспирологические подозрения о том, что надо как-то договариваться с властью. А некоторые исходили из того, что все гораздо проще. Это налицо обычный кадровый голод, беспощадный абсолютно для революционной команды. А какая позиция вам ближе?
Ну, я бы не хотел комментировать конспирологические теории. Что же касается кадрового голода, кадровый голод происходит, но он есть не в Армении и не в армянском обществе, он происходит в команде Пашиняна. Потому что вот уже сейчас можно зафиксировать главные тренды, и сейчас принцип кадровые политики нового правительства – это доверие, лояльность лично Пашиняна. То есть премьер доверяет людям из своего ближнего круга, членам своей партии, гражданский договор, активистам, с которыми они вместе боролись против прежнего режима, шагали из Гюмри в Ереван, добились отставки Саркисяна. Это его узкий круг, это люди, которым доверяет. Уже много было случаев, которые доказали, что крайне мало доверия людям вне этого круга. И за бортом остается довольно большой круг высококлассных специалистов, которые как бы разделяют ценности революции, но при этом не входили в ближний круг нового премьера. И почему-то им доверие меньше, чем представителям старого режима, которые, видимо, просто не представляют политической угрозы. Я не знаю, какое объяснение, но назначение главы полиции Осипяна было понятным просто и было объяснено достаточно адекватно сразу после революции. И, соответственно, соответственно, широкого общественного резонанса это назначение не вызвало. Что же касается главы Синика, губернатора Синикской области, это абсолютно необъяснимое назначение, и все объяснения, которые давались после того, что началась общественная критика этого назначения, они не выглядят убедительными. Во-первых, это человек, который был обвинен в насилии, в применении силы против заключенных, причем Пашинян лично повторял эти обвинения. Этот человек обладает капиталом, который абсолютно необъясним его зарплатой. И это подпадает в рамки закона, который недавно был принят в Армении, о незаконном обогащении. То есть это очень странное назначение, с какой стороны ни смотри.
Давайте немножко поговорим про круги. Я хочу понять, чем отличается ближний круг от не очень ближних. А революции делали рядом с Пашиняном его самые близкие друзья, прежде всего, если я правильно понимаю, представители таких достаточно либеральных НПО. Но они, как выяснилось, не очень профессиональны. Что делать дальше? То есть где проходит граница между допущенными и не вполне лояльными, не вполне пригодными?
Смотрите, есть довольно широкий круг специалистов, юристов, экономистов, дипломатов, академиков в Ереване и в диаспоре, которые в диаспоре, многие из них это не родившиеся в Армении и в России и так далее люди, а просто уехавшие и работающие сейчас в каких-то международных организациях, международных фирмах люди, которые сохраняли связь с Арменией, они отказывались сотрудничать с правительством Саргсяна, считая его нелегитимным, да, недемократическим. Их политические ценности и неготовность к конформизму, они как бы исключили их из кадрового резерва нации, но у этих людей всегда было желание как-то своей родине или исторической родине, либо вернуться туда, либо как-то ей помочь. Да? И вот произошла революция, эти люди ее поддержали, и было ожидание, что мы сейчас все вместе будем строить новую Армению.
Ну, примерно так формировалась команда Саакашвили в 2003 году. Почему это не получается в Армении?
Нет, не дается какого-то объяснения. Сначала люди начали, когда революция произошла, как-то звонить, писать, отправлять письма. На многие письма просто не отвечали или отвечали там вежливо «спасибо, не нужно». И было ощущение, что ребята просто очень заняты. Да? Сейчас премьер назначил свой близкий круг, потому что надо кого-то прямо сейчас назначить, кто готов завтра выйти на работу, да, потому что многие из этих специалистов, они не готовы прямо сейчас побросать свои работы, они хотели просто в каком-то качестве. Многие из них не претендуют ни на какие должности по многим причинам, в том числе потому, что просто это мизерная зарплата и жесткие бюрократические рамки в любом правительстве. Было ощущение, что ну вот сейчас как бы просто такой хаос, еще борьба с остатками прежнего режима, поэтому не до них, но потом после выборов или там после окончательного решения вопроса с выборами начнется привлечение этих кадров. Сейчас, насколько я понимаю, насколько там я слышу от источников и так далее, будет сохраняться монополия на власть партии «Гражданские договоры ближнего окружения премьера». Нет планов привлечения в каком-то активном качестве вот этих вот экспертных профессиональных кругов. Эти люди, которые готовы помогать и, по сути, консультировать в любом качестве, они оказываются очень разочарованы. И мои разговоры с людьми там в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Ереване, в Москве и так далее, они просто неизбежно выходят на кадровый вопрос. Очень многие говорят, что мы поддерживаем, мы надеемся, что все получится, но с такой кадровой политикой боязно.
Григорий, это проблема личностная, скажем так, это вопрос недоверия, или это проблема концептуальная, проблема самой устройства самой революции?
Ну, это мы увидим на самом деле после выборов. Мы увидим, если как будут распределены портфели, кто из нынешнего кабинета останется и не останется. То есть я хочу все-таки надеяться на то, что будет более инклюзивный подход выбран. Но есть ощущение, что это стиль менеджмента в каком-то смысле, что это просто вот такой, то, что называется, микроменеджмент, когда глава иерархии, глава системы ищет исполнителей, готовых работать под его постоянным контролем и обо всем ему рапортовать каждую минуту. То есть, насколько я понимаю, вот сейчас это стиль внутриполитической команды Пашиняна, у него рука на кнопке буквально во всем, что касается внутренней политики. На внешней политике министр обороны, министр иностранных дел, насколько я понимаю, не имеет больше свободы.
Рука, вы сказали, на кнопке. Но на кнопке чего? Есть ли реальная концепция, под которую можно черпать специалистов, молодых управленцев или не очень молодых управленцев, буржуазных спецов, как это было в 2017 году?
Я не вижу этой концепции, нету идеологического подхода и нету каких-то больших идей. Они есть в обществе, они муссируются. Вчера буквально я видел в кругах урбанистов, обсуждалась идея того, как решать жуткую транспортную проблему загруженности Еревана и в целом перегруженности города, который строился на 350 тысяч человек живет в нем как минимум вдвое, а то и втрое больше. Вот таких больших идей, которые нужны, потому что при нынешних темпах роста все равно из Армении люди будут уезжать. Они сейчас уезжают массово, и они будут уезжать. Даже при всей вере в революцию в команду Пашиняна, просто темпы экономического роста... Ну, есть Россия, куда любой гражданин Армении может приехать и просто начать работать без всякой бюрократии в рамках Евразийского союза. Это возможно. И этот процесс продолжится, если не будет какой-то жесткий разворот в плане идей, программ и курса страны. И вот этих идей не предлагается, они не обсуждаются. Есть ощущение, что подход просто да, все хорошее и все плохое против всего плохого, да, но вот как конкретно это будет реализовываться, пока мы еще не знаем.
Мы можем позволить себе малую толику оптимизма и предположить, что все это закончится с выборами?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле сейчас ситуация, в которой просто от правительства народ и широкие круги населения, и ереванские интеллектуалы ожидают всего и сразу. То есть ожидания просто очень высокие. Поэтому надо смотреть на то, что делается уже, и смотреть на то, что может быть сделано, и, может быть, не все будет сделано именно этим правительством. То есть в каком-то смысле многие вещи делаются, просто есть ожидание, что будет сделано все и сразу. Очень интересно, как пройдут выборы, какие силы попадут в парламент и как будут распределены портфели. Но, опять же, в широких кругах экспертов, специалистов, аналитиков и профессионалов есть требования, есть ожидания, есть надежда на более широкое привлечение ресурса, кадрового ресурса нации в целом, а не только группы единомышленников, которая так успешно противостояла бывшему режиму и попытке Саркисяна остаться у власти, но чуть менее успешно пока что демонстрирует управленческие навыки.
Это был армянский политолог Григор Атанасян. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Предприниматели, занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов из Грузии в Армению, заявили о коррупции и протекционизме, царящих в этой отрасли. Главные бенефициары, по их мнению, российские компании. Подробности в сюжете Иракли Рагвелидзе.
На сегодняшней пресс-конференции было заявлено, что перевозки нефтепродуктов из Грузии в Армению до мая 2018 года были монополизированы по обе стороны границ. После бархатной революции в Армении новый премьер Никол Пашинян объявил войну монополиям, после чего бизнес получил относительную свободу. Однако ситуация осталась неизменной в Грузии, где местная железная дорога блокирует любые попытки бизнеса транспортировать топливо из других стран в Армению. Исключения делаются лишь для двух российских структур, которые монопольно осуществляют экспорт топлива из России в Армению. Это дочерняя компания Роснефти «Петрогаз Энерджи» и «Лукойл». Деструктивные действия ГЖД противоречат заявленным планам правительства по превращению Грузии в транспортный хаб, заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе.
Когда перевозчики обращаются с конкретным заявлением по поводу железной дороги, то ее руководство без пояснения причин блокирует транспортировку грузов. Своим бездействием они способствуют интересам монополистов, нанося государству значительный финансовый ущерб. Приходится констатировать, что ГЖД погрязло в коррупции.
На пресс-конференции были озвучены конкретные факты, наглядно свидетельствующие о существующих в этой сфере порядках. Представители компании заявили, что у них заключены контракты с КЖД на перевозку грузов. Нефтепродукты завезены в Грузию, но их транспортировка заблокирована по вине железнодорожников. Учредитель армянской компании Пайлак Урусян рассказал о протекционизме, царящем в этой сфере.
После бархатной революции хотели заниматься своими бизнесами. Заключили договор с моими партнерами. Вот я не думал, что в Грузии уже создали преграду. Не можем вывозить отсюда наш товар. Что они хотят здесь, я так понял. Какие-то компании есть. Только Роснефть должен на Армению работать. А я хочу, чтобы из Европы, из Греции, из Италии, из Румынии купить. Вот я знаю, что там качество есть. Поэтому я не хочу с ними работать.
Директор Кожуслайн Логистик Лаша Парулова также говорит о препятствиях, которые создаются в пользу Роснефти и Лукойла.
2 июня мы заключили соглашение с ГЖД об ежегодных перевозках 40 тысяч тонн нефтепродуктов. На основании этого контракта мы оформили соглашение с армянскими партнерами и получили предоплату на транспортировку топлива из Батуми в Армению. ГЖД заявила нам, что готовы к транспортировке, но будто бы армянская ЮЖД отказывается принимать груз. После этого ГЖД игнорирует десятки наших письменных запросов, чем ставит нас в тяжелое положение. Мы призываем компетентные органы незамедлительно изучить этот вопрос.
Аналогичная история приключилась с основателем David & Company Давидом Долидзе, который также заключил контракт с партнерами из Армении. Большая часть топлива завезена в Грузию, однако в ГЖД никак не реагируют на запросы компании.
Никаких писем, никаких звонков, там словно все испарилось. Пришлось нам пойти в их офис, где также никого не смогли обнаружить. Нам говорили, что кто-то в отпуске, кто-то в командировке или на совещании. На это ушло 2 дня. Мы не получили ни отказа, ни подтверждения, чтобы хотя бы понять, что происходит.
Примечательно, что представители грузинских железных дорог никак не комментируют ситуацию. Несмотря на неоднократные жалобы предпринимателей, молчит и премьер Мамука Бахтадзе, до назначения на этот пост, занимающий должность главы грузинской железной дороги. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.